Как это вообще стало возможным в СИЗО, которые еще недавно отчитывались, что у них самая профессиональная охрана?
Мы, либералы, имеем большое влияние в Ростове. Ростов известен как чрезвычайно либеральный город. Он за это получил прозвище Ростов-Папа.
Мы призываем к тому, чтобы перевернуть трагическую страницу истории.
Он берет на пушку в буквальном смысле этого слова. Мы не знаем степени его отъезда до какой степени он неадекватен. Дугин прав. Какое поперечное? Только продольное. Поставьте лайк, и на вашем здоровье еще по цене одного.
Здравствуйте, вы смотрите «Текущий момент». Меня зовут Елена Малаховская. На связи со мной писатель и публицист Виктор Шендерович. Виктор Анатольевич, вам здравствуйте.
Добрый день, Елена.
Коротенько напомню, что программа у нас про новости, про их переваривание, насколько это возможно, про перевод их на человеческий язык, про то, что мы чувствуем, что мы испытываем и что мы думаем по поводу всего происходящего с нами. И если вам это все тоже любопытно, интересно и полезно, ставьте, пожалуйста, лайк нашей трансляции. Именно так вы помогаете нам распространять наши видео в YouTube. Обязательно подписывайтесь на Ходорковский Лайф, если еще нет. И сразу же начинаем. Да, каждое лето преступники захватывают Ростов-на-Дону. Как-то не смешно, не весело, скажем так, шутят в интернетах, вспоминая Пригожина на фоне свежих событий. Вот что случилось вчера. В СИЗО номер один города Ростова-на-Дону, соответственно, арестованная ячейка ИГИЛ захватила заложников сотрудников СИН. Требовала транспорта, оружия и пути к отступлению. Причем один из заложников оказался начальник оперативного управления местного УСИНа. Зовут его Александр Богма, который вообще непонятно, как там оказался, утром в воскресенье. В Телеграме появилось видео с ним, из которого было ясно, что ситуация вообще не шуточная.
Есть что сказать?
Александр, есть что сказать?
Нет. Скажи пару слов. Свои эмоции, ощущения.
Люди настроены серьезно. Слышите их.
В итоге, значит, бунт все-таки подавили. Огромное количество силовиков в этом участвовало. Тоже было видео. Террористов стреляли на поражение. В итоге осталось очень много вопросов, откуда у них ножи, заточки, мобильные телефоны, флаги и повязки с символикой запрещенного исламского государства. Как это вообще стало возможным в СИЗО, которое еще недавно отчитывалось, что у них самая профессиональная охрана. И пока центр Ростова был оцеплен, это СИЗО буквально между государственным театром находится и городским ипподромом. Так вот, губернатор местный, которого зовут Василий Голубев, он молчал 5 часов. В телеграм-канале жители начали писать ему комментарии с вопросами о происходящем. Их посты просто удалялись. Потом Голубев заявил, что это все провокаторы расшатывают ситуацию, поджигают межнациональный вопрос. И вообще в Телеграме перехватили тему и устроили флешмоб. Это не моя лексика, это губернаторская. А говорить он не мог, пока идет силовая операция. Ну, что до поиска украинского следа и врагов России, которые устроили все это с-за рубежа, остается, я думаю, 3, 2, 1.
Ну, это все понятно. Виноваты у нас список известный. Да? И не первый век либералы виноваты, да? Перед Россией. Послушай, тут несколько тем. Первое, вот эта самая безопасность. Вот эти самые игиловцы, которые почему-то оказались с ножами, в полной организации. Понимаете, какая штука? Тоже традиционная наша. Все как обычно, ничего нового. Когда речь идет о том, чтобы Навального, значит, перевести за полярный круг и там убить, вот тут все хорошо с организацией. С охраной, с организацией, все. Все чики-тики, все замечательно работает. Владимиру Карамурзе, врагу государства, лекарства, значит, доставить, это совершенно невозможная вещь. Владимир Карамурза, напомню, сидит с диагнозом, с которым не сажают вообще в тюрьму по закону. Но лекарства туда, к нему в тюрьму, это вот мышь не проскочит. Адвокат, врач, ничего не проскочит. Потому что враг государства, потому что классово чуждый, потому что враг Путина. А ИГИЛ, бандиты, да, СИЗО, послушайте, все проедено, разъедено коррупцией давно. Как сидят, да, как как коррупционное, а подробности о коррупционном устройстве УФСИНа, это вот Ольга Романова вам прокомментирует, расскажет, что сколько стоит. Вот если бы можно было сейчас просто сравнить контрольный замер, как говорят. Контрольный замер. Вот как сидит Барсуков Кумарин, глава Тамбовской преступной группировки, дружок Владимира Путина по лихим 90-м, с которым они вместе дербанили, значит, гуманитарку в 90-х годах в Питере. Вот этот дружок, который присел лет на 14, по-моему, путинский, как он сидит сейчас? Вот если бы сейчас одним глазком, как у Гоголя сказано, заглянуть, как он сидит? Уверяю вас, там согретая зона. Термин «греть зону», да, он уже давно, давно известен не только сидящим. Все согрето, все вкусно, мягко, комфортно. Это не... И сравнить с тем, как сидит Карамурза, допустим. Чтобы мы все поняли про этот УФСИН и про это. Значит, разумеется, степень охраны, да, степень жесткости по отношению к Карамурзе Навальному несравнимы с тем, как содержались эти, ну да, ну ИГИЛ. А дальше, когда это все значит, в очередной раз взорвалось, вспухло и превратилось в бунт с заложниками, тут, конечно, надо искать врагов. А где враги? Не тот же, не этот прогнивший УФСИН, который снабдил всем что угодно за бабки, были бабки. Там наркотики, ножи, все что угодно, да? Либералы, конечно, либералы. Мы, либералы, имеем большое влияние в Ростове. Ростов вообще наводнен, во-первых, украинскими нацистами, агентами, разумеется. И, во-вторых, либералами. Ростов известен как чрезвычайно либеральный город. Он за это получил прозвище Ростов-Пап. Ага. То есть, конечно, либералы. И, конечно, вот с чем полная победа, это борьба с народом. Вот обесточить, значит, вычистить, значит, интернет, это легко. Тут победили. Тут все в порядке, как всегда. И найти зачинщиков. Флешмоб устроили. Сейчас ФСБ займется теми, кто устроил флешмоб. И тут они победят. Можете быть уверены. Увы, увы, увы. В очередной раз эти же грабли, мы об этом говорили, когда был Крокус-Сити, с более тяжелыми, разумеется, последствиями, но схематоз-то тот же. Никому, уровень их компетенции, все, что они могут, это вот ломать руки очкарикам, сажать вот Орлова, Карамурзу, да, Кригера, Навального убивать. Вот этого Немцова убить, это не все умеет. А хранить от преступников, ну как, себе дороже.
Да. Сегодня хотела обсудить еще Путина, что тоже часто у нас случается, но особенно, конечно, случается, когда он что-нибудь довыступит. А тут перед саммитом, мирным саммитом в Швейцарии, он выступил довольно развернуто, приехал в МИД и толкнул там речь о начале переговоров. Ну, как он их видит. Насчет условий там все, в общем, предсказуемо, фантастически. Отдать все захваченное и даже больше, снять с России санкции и не пускать Украину в НАТО. А вот случилось и кое-что интересное в его риторике. Например.
Мы призываем к тому, чтобы перевернуть трагическую страницу истории. И пусть трудно, постепенно, шаг за шагом, но начать восстанавливать отношения доверия и добрососедства между Россией и Украиной. Ну и в целом в Европе.
Он это серьезно сейчас? Или это он из каких-то своих речей 2005 года вытащил вот это добрососедские отношения налаживать?
Ну почему борьба за мир? Все. Борьба за мир. Вот Гитлер боролся за мир, вы не в курсе? Гитлер боролся за мир. Все 30-е годы, конец 30-х годов, Гитлер изо всех сил пытался предотвратить войну. И точно так же, как Путин объяснял, что проблема-то, в общем, не в Германии. Надо отдать Данцик, обеспечить, да, обеспечить защиту немцев. Вот и все, надо отдать Данцик, и нет проблем, никакой войны не будет. Гитлер выходил с мирными инициативами, Гитлер боролся против войны. А войну развязывало международное еврейство, разумеется. А Гитлер боролся за мир. А когда уж международное еврейство не захотело... А тогда после Данцига следующее, да, имя собственное, которое помним мы из истории, Гляйвиц. Да, провокация в Гляйвице. Поляки напали на Германию, если вы не в курсе. Поляки напали на Германию. Германия была вынуждена защищаться. С криками «Где вы были 20 лет?», да, когда унижали унижали нас немцы. Да? Где вы были все это время? Слава богу, Германия встала с колен и дала отпор Польше. Так началась Вторая мировая война, а Гитлер боролся за мир. Это очень все похоже, но не я первый вспомнил слово «Данцик» и слово «Глявец» в этой ситуации. Это, конечно, ультиматум. Ультиматум заведомо наглый, потому что никакой договоренности. То есть это Украина должна встать на колени и приползти к Путину, поцеловать ему что-нибудь. Это с точки зрения Путина начало договоров о будущем добрососедстве. Он прекрасно понимает, он, как говорится, дурак, а мыло не ест, прекрасно понимает, что этого не будет. А вот почему, что за этим стоит? Потому что, как справедливо заметил профессор Пастухов, да, Гитлер шел на прямое военное столкновение, был готов к войне, он хотел войны, и он был готов к ней. Они захватили потом, так сказать, до Волги аж, да, Кавказ, Волга и так далее. Путин 2.5 года берет Авдеевку и станицу Попасную. Не продвинулись дальше того, куда продвинулись на, так сказать, в первую неделю. Никакого Киева, никакого Харькова. Никаких перспектив же нет. Единственное, что может Путин, и он это делает, он продолжает наводить ужас на Украину демонстративно на глазах у всего мира, давая понять миру, что он может такое же сделать где-нибудь в Европе. Если с ними договориться. Вы видите, что я делаю там, с Украиной? Вот хотите, я это сделаю там? Со странами Балтии, там, с Польшей, с Парижем, с Веной. Не хотите? Давайте со мной договариваться. Вот весь разговор. Он шантажист. Шантажист. И тут серьезное отличие. У Гитлера не было ядерного оружия. Может быть, в этом и существенная разница. То есть как бы противовес. У Гитлера были вооруженные силы, которые могли захватить всю Европу и, так сказать, от Ла-Манша до Волги. Да, могли захватить Европу, фактически всю. А Путин не может захватить никакую Европу, но он может не давать Западу вступать в полномасштабное, так сказать, сопротивление военное, грозя перенести войну на территорию уже Европы за пределы Украины. Вот он этим занимается. Это шантаж, и все это поняли как шантаж и угрозу. Никто не воспринял эти мирные инициативы как мирные, разумеется. Да и Путин не полагал, что их кто-нибудь воспримет как мирные. Это, конечно, на пушку. Он берет на пушку в буквальном смысле этого слова. Берет на пушку. Запад, сколько Запад еще будет телиться перед тем, как придется все равно вступать в эту войну, потому что альтернативой этому, ну, это просто вечное Путин, и даже после Путина. Он, так сказать, он-то, может, уйдет, то есть куда природа приберет, но к этому времени Россия превратится в успешно шантажирующее мир государство. И ядерным шантажом может какое-то время еще продержаться, какое-то количество десятилетий. Потом, конечно, ничего не взлетит уже, там технологии уйдут вперед, это другой вопрос. Но какое-то количество серьезное времени можно держаться и чудовищные вещи творить и с Украиной, и в России. Вот такой у нас Глявец с Данцигом. Пока что еще не Глявец, но Данциг уже, значит, в полный рост.
Виктор Анатольевич, а если бы вас в качестве консультанта спросили, точно блефует ли он? Может, у него план прям пошаговый, как он дальше всем еще хуже сделает?
Знаешь, тут ведь такая штука. Все время вспоминаю неделю предвоенную, когда мы все, да, не ладно бы я, там, все разведки, все, ну, то есть все предполагали, что он блефует. То есть разведки как раз сообщали о подготовке к войне, но все полагали, что это прямой блеф, что он просто давит на психику. Оказалось, что нет. Поэтому, конечно, поручиться за... у него, может быть, мы не знаем степени его действительно, так сказать, отъезда башки. До какой степени он неадекватен. Но я думаю все-таки, что... Ну, это не только я думаю, неправильно говорить, я думаю, я просто... Я слышу, что не только мне это видно. Что все-таки он вполне успешно створил, как лягушку на малом огне, в Россию. да, и Россия привыкла к войне, и никакой угрозы потери власти у Путина сейчас нет. Обострение дальнейшее, я не уверен, что это в его интересах цинично. Но опять-таки не в его интересах, может быть, по нашему расчету было и начинать эту войну, он ее начал. Поручиться ни за что нельзя, когда мы имеем дело с человеком с помраченным сознанием. Оно же ведь очень логичное, просто это просто другая система. Другая система. Мы в десятичной считаем, а у него двоичная в голове. Там цифры другие, там совсем все другое, может быть. Но по логике, если рассуждать в рамках логики, ну, он действительно последние месяцы приучал Россию к мысли, что все нормально, что войны никакой, собственно говоря, нет. Ну, Россия развивается, фестивали проводит, в спортивных соревнованиях первые места занимает, правда, не пускает никуда. Она сама организует и сама побеждает. Экономика работает, все нормально, Набиуллина работает, Греф работает, все прекрасно. Ну, там идет операция, да, надо немножко потянуть, затянуть пояса. Но, в общем, в России войны нет, правда, жители Белгорода могут быть другого мнения, но, в общем, нет войны. В общем, нет войны. Я полагаю, что в его интересах продолжать, как ни в чем не бывало, это, пока экономика позволяет. Но вот видите, он почему-то делает обоюдоострый ход, вот такой, как в шахматах это обозначили бы восклицательным и вопросительным знаком. Что за этим последует дальше, в сильнейшей степени зависит от реакции Запада, конечно. Если Запад должен, наконец, понять, с кем имеет дело. Потому что, судя по всему, просто западная реакция отстает на месяцы, если не на годы. То есть очень медленно доходит до мозга сигнал. Мне кажется, уж такой ясный. Уж 15 лет назад был ясный сигнал с Мюнхенской речью и аннексией, значит, грузинской территории. Уж казалось бы, не поняли, предпочли не расслышать. Но даже и сейчас еще вроде бы как не до конца поняли. Вот. Я думаю, что от реакции Запада сильнейшим образом зависит поведение Путина.
Ну вот перевод страны на военные рельсы, хотя вы считаете, что Путин делает вид, что никакой войны в России нет, но некоторым образом, по крайней мере, идеологически фиксируется время от времени. И вот тут такое случилось. Комика Данила Поперечного признали иноагентом, и это событие довольно внезапно, как мне кажется, взволновало Александра Дугина. Вот что он написал у себя в телеграм-канале. Стоит признать иноагентами сразу всех юмористов. Когда идет война, гибнут люди, в том числе женщины и дети, беспомощные старики, шутить неуместно. Надо, сжав зубы, ковать победу денно и ночно. Ну, в общем, не время для шуток, все для фронта, все для победы. Да. Что ж, Дугин не в струе, что ли? Как же это получается? Он говорит, что все, война.
Слушайте, это Путин попал в струю Дугина, ведь они наоборот, правда? Дугин-то...
Теперь может ситуация тут меняться.
Дугин с этой песней выступает уже десятилетия напролет. Ну да, у Ильфа и Петрова в предисловии к «Золотому теленку», да, что за смешки в реконструктивный период? Помните? Значит, серьезного человека в предисловии к «Золотому теленку». Что за смешки в реконструктивный период? Смех, конечно, враг любой тупой идеологии, античеловеческой идеологии. Потому что смех – это человеческая реакция. Не может быть государственного смеха. Государственная идеология – да, а государственного смеха быть не может. Смех – человеческая реакция на все, что угодно. Да, на вверх, на низ. Человеческая реакция. Смех – живая реакция. Мой старший товарищ Вадим Жук, замечательный поэт, замечательно заметил, что можно заставить человека заплакать, но нельзя заставить его рассмеяться. Смех – свидетельство свободы, прежде всего. Смеющийся свободен. Вот в этот момент он свободен. Он может нам не нравиться, но он свободный человек в тот момент, когда он смеется. И это очень важная вещь. Поэтому смех так ненавистен всем и всем идеологическим системам. Все идеологические, вот такие идеологические режимы жесткие, смертельно опасные для человека, они, конечно, там скотски серьезны. А какое красное знамя с таким молотом, зеленое знамя ислама, свастика или что там еще. Это уже подробности. Это подробности. Главное, есть какая-то серьезная идеология строительства Третьего Рейха, коммунизма, Аллах Акбар, что-нибудь такое, что важнее человеческой жизни, человеческого достоинства. И тут какие шутки? К черту шутки. Все мрачно и серьезно. И они любят эту торжественность и мрачность, это их интонация. И вдруг появляется, да, как мальчик при голом короле, вдруг появляется смеющийся человек. Этим смехом дезавуирует. Эти Рабле и Боккаччо взрывают изнутри Святую Римскую Инквизицию. Зощенко, Жванецкий, Высоцкий взрывают нафиг строительство коммунизма, Жванецкий с Высоцким. Да? И разумеется, потому что шутка немедленно взрывает все изнутри. Она находит критическую точку в этой жесткой конструкции, в этом пуленепробиваемом стекле. Знаете, говорят, вот есть там точка, куда можно иголкой нажать. Вот смех находит эту иголку, значит, точку, и нажимает туда, и оно все с грохотом рушится. Я уже там вспоминал там, да, «Ой, Вань, гляди на акробатиков» Высоцкого. Вот они, строители коммунизма, хохот, потому что это строители коммунизма. Завцех и наш товарищ Сатюков – это строители коммунизма. И этот Ваня с Зиной, они строители коммунизма. Все, нет никакого коммунизма. Хохот подтверждает, что никакого коммунизма нет и не будет, потому что его строят товарищ Сатюков и Ваня с Зиной. Все. И это работает, это взрывает идеологию сильнее. Ну, в Иране просто вешают. Я имел честь познакомиться с ведущим, по крайней мере, 15 лет назад, там, иранским комиком в Европе. Он просил не называть город, где он живет, понимаете? Потому что его и в Европе зарежут, а в Тегеране бы повесили. Поэтому мысль Дугина совершенно справедлива. Если мы строим вот это вот мрачное царство будущего, вот это вот, интонация вот этого храма вооруженных сил. Помните храм вооруженных сил? Угу. Вот это вот, вот это вот. Если мы строим это вот, то какие могут быть смешки? Какое поперечное? Только продольное, ничего поперечного быть не может. Дугин прав. А дальше простой вопрос. Нам это надо? Нам надо то, что хочет Дугин, или это тяжелое психическое отклонение? Вот тут бы надо, конечно, немножко поскрестить в затылке и подумать.
Мы сегодня еще к разного рода шуточкам и их уместности в нашей жизни обязательно вернемся, но тут ведь какое дело тоже вполне себе комичное произошло на ЕГЭ по русскому языку. Выяснили профильные телеграм-каналы со смешным названием, например, там есть «Поступашки». Так вот, значит, телеграм-каналы, ориентированные на абитуриентов, на тех, кто выпускается и поступает в этом году, они выяснили какую штуку. Если в задание по русскому языку, которое вы выполняете в качестве ЕГЭ, включить цитату Владимира Путина, никто, кстати, не требует, вероятно, настоящую, я так понимаю, в принципе, продемонстрировать свое знание уместности включения Путина в любой предмет, наверняка по истории там еще веселее, то ты получаешь балл выше, чем тот, кто не включил цитату Путина. Причем забавно, что уже Министерство образования, конечно, все опровергло. Ну, все, кроме тех цифр, которые есть на руках у выпускников с цитатой Путина, без цитаты. И, конечно же, это в рубрике «Вы находитесь здесь», потому что, ну, вот, Виктор Анатольевич, я как раз училась вот именно вот тот период, когда выпускалась, мы цитаты вставляли только по делу. Самое страшное в этом смысле был Белинский. Вот его желательно было куда-нибудь воткнуть все еще. Но никаких Ленинах, никаких Марксов, никаких вот этих самых Луначарских нас уже не принуждали включать.
Сейчас вас за Белинского, Лен, просто погонят вон за письмо Белинского Гоголю, что нужно не проповеди, многое мы их слышали, да? Вот сейчас Белинского не надо как раз цитировать. А я как раз учился, да, в славные годы. Это называлось, Лена, забор. Это я сейчас, так сказать, для юного поколения. Это называлось на сленге забор. Ты должен был поставить забор из лысого и бородатого, да, из классика. О, ну вы еще видите, вы знаете, кто такой лысый и бородатый, а мы думали, что вы уже будете забывать помаленьку. Значит, лысый и бородатый, нужны цитаты из лысого и бородатого. Это называлось забор. Ты огородил свою территорию, дальше ты можешь все что угодно лепить, но, как писал Ленин, как писал Маркс, Кириокритицизм, это то все. Маркс, Ленин, Попов, причем ладно, литература, история. По биологии, почему угодно. Что-нибудь надо было найти из Маркса и Ленина и дальше лепить свою лабуду. Все эти рефераты, высосанные из пальца, чаще всего там нулевое содержание, друг у друга переписывали, это все понятно. Вот. Как раз люди, которые занимались наукой, да, ну как-то стеснялись. Но это было непременно надо. Любая диссертация начиналась с этого забора. Обязательно без цитаты из Ленина и Маркса, без марксистско-ленинской загородочки ты просто никто. А уж сегодня, слушайте, любовь к Путину – это главный предмет. Жиши можно писать через любую букву, уверяю вас. Это не так важно. Уже мы видим уровень компетенции, да, да? Мы видим, из кого состоит сегодняшняя элита. Мы Кадырова будем экзаменовать, Турчака, Володина будем давать предлагать, или там депутата Госдумы будем просить написать диктант, да он на тройку не вытянет. О чем вы говорите? Там 2-3 человека сдадут на четверку, я думаю, там, во всей Госдуме и Совете Федерации. Значит, послушайте, любовь к Путину, этот предмет надо сдать на пятерку. Все остальное подробности. А дальше очень любопытная вещь, как у Жванецкого уже было сказано. Сами же все, сами. Понимаете, Министерство образования может опровергнуть сколько угодно, но есть действительно статистика. Это значит, что те, кто принимают экзамены, на всякий случай человеку, цитирующему Путина, ставят немножко повыше, чем другому. Вот и все. Это происходит само. То есть не само, конечно, а через людей. Это им не из Кремля звонят там Иван Ивановичу, говорят, ну-ка там поставят. Нет. Иван Иванович сам там, Марья Петровна. Она сама понимает, какую оценку надо поставить. Рефлекс уже выработан на слово Путин. Рефлекс выработан. И вот уже когда выработан рефлекс, даже не надо уже контролировать. Оно идет само. Деградация. Деградация идет сама. Правила игры заданы. А деградация, она вот уже после этого сама происходит. Ничего удивительного. Что там, муму это, вот зачем? Про Путина сразу и все.
Ну и хорошо, что мы так вот через юмор к финалу идем этой программы, потому что под финал я подумала, чего далеко, Виктор Анатольевич, ходить? Значит, по поводу сатиры, иронии и всего такого. Скоро у нас тут одного там иноагента концерт намечается. И если, уважаемые зрители, вы живете в Варшаве или туда собираетесь 28 июня, не забудьте посетить его. Или это вот не концерт, Виктор Анатольевич? Как это правильно называется? Что это такое у вас там будет?
Ну, встреча, литература, это можно назвать встреча, литературный вечер. «Дневник иностранного агента» — это книга, которая вышла год назад. Это полтора предвоенных... Это Facebook за полтора предвоенных года и первое полугодие войны. Ну, не все, конечно, тексты, но самые важные тексты. Это хроника спуска в этот военный ад и начало войны. И какие-то старые публицистические тексты, которые все, к сожалению, никак не устареют. Это публицистика. Я буду читать тексты, рассказывать какие-то истории из своей 30-летней практики, значит, иностранного агента. Потому что впервые я про себя услышал, что Шендеровича продали Россию в 90-м году, так что 34 года назад. Я иноагент, в общем, видимо, со стажем. Это все-таки будет веселый, по возможности, вечер. Я все-таки не буду... Я буду рассказывать какие-то байки, какие-то истории, ну и серьезные тексты тоже будут. Ну и вопросы-ответы, конечно, в конце.
Да, Виктор Анатольевич, что же получается, что с той стороны смешно пошутить про врагов народа не выходит, поэтому приходится шутить самим про иностранных агентов. Никто, кроме иностранных агентов, смешно не пошутит. И раз тут такое дело... Может, вы чего-нибудь нам расскажете из того, что люди будут слушать за деньги потом? Извините меня за такую наглость.
Да. Это, значит, поставьте лайк и два Шендеровича по цене одного, да?
Чтобы... Немножко в эту сторону.
Да, это называется в кустах рояль. Сейчас я откуда-нибудь должен добыть телек. Сейчас я вспомню чего-нибудь из своих... Благо, я все-таки читаю, время от времени исполняю. из книги «Блокада мозга 2014», это публицистика за 2014 год. Год был выдающийся и очень важный, и я публицистику за этот год, тексты, собрал в отдельную книгу «Блокада мозга 2014». Вот оттуда сейчас один маленький текстик. В ноябре 2014 года Владимир Владимирович слетал на саммит в Брисбен, в Австралию. Напоследок саммит двадцатки, уже радости никому от этого не было. Он как-то и завтракал отдельно, улетел очень раздраженный прежде времени. Лучшее, что осталось на память у Путина об этом саммите, это была его фотография в обнимку с Каалой. Значит, он нашел, наконец, кого-то, кто его рад. А, текстик такой. Вы ничего не понимаете в Каалах. Нет в них никакой нежности к человеку. У них вообще нет никакой нежности. Они просто жуют все время листья эвкалипта, дающие сильный наркотический эффект. Они обдолбанные, эти калы, понимаете, обдолбанные. И чтобы в этом чудесном состоянии не навернуться с эвкалипта, они вцепляются лапками во что ни попадя. Да хоть бы в Путина. Путин для калы – разновидность дерева, большая ветка. Это не обнимашки, а боязнь высоты. Если с калами понятно, перейдем к россиянам. Мы-то что такие обдолбанные сограждане? Мы что цепляемся за эту старую ветку? Должен вас предупредить, писал я в ноябре 2014 года. Россия гораздо тяжелее Каалы. И навернемся мы однажды очень больно. С большой исторической высоты всем трудовым коллективам. Надо менять ветки, сограждане. И даже, я бы сказал, слезать помаленьку с дерева. Поклон за нас.
Боли утолили, так боли утолили, Виктор Анатольевич. Даже немножко оттоптались на больной мозоли, я бы хотела отметить.
Я должен сказать, что это может быть такой способ, но это вот такой способ лечения. Да? Надо найти, где больно. Надо найти точку, где больно, чтобы знать, что лечить. И в этом смысле юмор помогает нащупать эту болевую точку. Если нашел, что лечить, дальше уже будет легче. Так что болеутоляющее – это потом. Сначала надо найти источник боли.
Но зато надо сказать, что сравнение с коалами, мне кажется, россиянам не обидно. Вот мне не обидно, например, коала все-таки даже и обдолбанная, все равно милая.
Да-да-да. Лен, вы, наверное, не видели кал вблизи, да? Я видел.
Видела.
Это обидно. Видел, да? По-моему, точно. Немножко обидно. Ну, ничего, да, было.
Ничего. Может, в 14-м это было обидно, блин, к 24-му уже.
Вот. Не стало. Вот, да-да-да-да-да. Калы все-таки безобиднее нас, должен сказать. По итогу десятилетия все-таки калы немножко безобиднее, чем россияне, должен вам заметить. Не уверен, насколько это уж совсем более утоляющее, но это очевидность.
Ну, давайте как-то вместе эволюционировать, что ли, вместе с программой «Текущий момент». Например, буквально через неделю совершим прыжок от коалы хотя бы к обезьяне. Простите, пожалуйста. Вот, к чему-нибудь разумному, доброму, вечному,
слезаем,
по возможности.
Слезаем с дерева, помаленьку слезаем.
Да, поставьте, пожалуйста, лайк. После такого еще и лайк просить. Совсем обнаглела сегодня Малаховская. Поставьте, пожалуйста, лайк нашей программе. Так вы помогаете распространять наше видео в YouTube. И подпишитесь, уважаемые зрители, если почему-то еще не сделали, конечно же, на Ходорковский лайв. И, конечно же, в описании к этой программе будет ссылка на то, где купить билеты на вот этот замечательный варшавский большой концерт «Встречу Виктора Анатольевича в Варшаве». Обязательно ссылочка там будет, и еще там есть ссылки на наши с Виктором Анатольевичем соцсети, и все желающие также могут подписаться, собственно, почему бы и нет. Ну, а мы скоро увидимся, а именно через неделю.
Счастливо.